40 нові 20. Нові 20. Програма для тих, хто дожив і вижив.
Вітаю всіх, це 40 нові 20 на Громадському радіо. Тетяна Трещинська веде цю програму для вас. Юлія Суганчі за звукорежисерським пультом. І в нашій студії Олена Іванчикова, вона кар'єрна консультантка. Вітаю вас.
Добрий день.
Ми сьогодні говоримо про тих, кому уже не 25, можливо 40, можливо 50, можливо більше, і є бажання або, наприклад, змінити роботу, або ми її не міняємо, тому що ми думаємо, що кому ми потрібні. І тут у мене перше таке питання базове, насправді, воно стосується того, що от коли я називаю вік, 40 – це один вік з вашої точки зору, 50 – це інший, а можливо 55 чи 58 – це вже зовсім інший вік, якщо ми говоримо про кар'єру і пошук роботи.
Здесь все очень индивидуально и зависит от работодателя. Есть, к сожалению, вакансии, которые возраст ограничивают в целом до 35. И здесь уже срабатывает грань даже в этом возрасте. Есть более лояльные работодатели, где разницы 40-45 нет. Вот 40 и 50, здесь уже срабатывает некая такая черта, когда... Кажется, что люди 50 плюс более негибкие, более консервативные. Это однозначно более приемлемые люди с уже устоявшейся карьерой, нежели люди с профориентацией.
Тут цікаво, я розумію, що обмежуючи віком 35+, є порушення законодавства і є ціла купа речей, про які, можливо, і окремо і варто поговорити. І варто, напевно, нагадувати, що роботодавці не мають права цього робити. А з іншого боку, я думаю, що ми ще повинні говорити трохи і про свої обмеження. Так? Тому що досить часто і у нас бувають певні обмеження, ми бачимо цих 35+, і навіть не поставимо цього питання роботодавцеві, правда, щоб він задумався, а чому 35+, як здається, цей приклад дуже наводить. Була колись, говорячи з кимось із ваших колег, кар'єрних консультантів, моя одна знайома, стоматолог, оголошення для стоматолога обмеження 35+. Це вражаюча абсолютно картина. Чому для стоматолога, для лікаря, так може бути таке обмеження? Але це була реальна історія в Києві років там 4-5 тому.
Это действительно очень удивительно, потому что если взять этот пример, то стоматолог в 40 более профессионален и более подкован, да, у него намного больше успешных кейсов, это может быть уже стоматолог с прибавлением ортодонта, хирурга, то есть это более такой широкомасштабный специалист. Я думаю, что все зависит от видения собственника компании и от корпоративной культуры. Потому что если взять большинство областей, IT, да, вот такие продвинутые, где в целом молодой коллектив. И здесь уже может сработать в этом ограничении совсем другой момент. Молодой руководитель может бояться взять в свое подчинение людей возраста своих родителей, потому что тут же срабатывает грань, как мне им делать задачи, да? Как мне спрашивать, как мне ругать, если что-то не так. Именно поэтому здесь очень важный момент понять, насколько хочется или не хочется быть под молодым руководством и насколько будет комфортно работать в такой компании.
Це дуже цікава історія і от цікава тема. Як робити зауваження? Так, я не знаю, ми трошки зараз ніби дрібнемо теми, тому що в мене були такі більш глобальні, але ви про це заговорили, і це дуже важлива річ, причому для обох сторін. Інколи буває, що в компанії є люди, які трохи старшого віку, ніж, наприклад, керівник, і ніби є очікування, що керівник не має їм робити зауважень. А з іншого боку, ми не думаємо, що цей бар'єр теж може бути, так? Як це працює? Що з цим, що робити з одного боку з комфортом, а з іншого боку все-таки з результатами? Завдання мають бути виконані, і компанія має працювати на ті результати, які поставлено.
Я считаю, что здесь очень важно договориться на берегу. То есть если приходит сотрудник возраста 40+, и понимает, что его руководитель 20-25, то здесь изначально в период испытательного срока должны не только ставиться задачи на этот период, но и произойти некая притирка. То есть сотрудник со своей стороны должен понимать, насколько ему комфортно работать под руководством молодого шефа. И руководитель, в свою очередь, должен понять, комфортно ему и приемлемо ему быть строгим, если нужно, и быть мягким, если нужно.
А чи є ейджизм серед роботодавців загалом з вашого досвіду? Чи скаржаться, наприклад, на це ваші клієнти і чи радяться вони? Про це зараз запитаю у Олени Іванчикової. Просто вже оскільки заговорили про вік, буквально свіже повідомлення, і є у мене згода наступної нашої гості. Вона буде в ефірі програми «40 нові 20». Це до питання, хто гнучкий, хто не гнучкий, хто працює в інших сферах, хто не працює. 59-річна українська кіберспортсменка Тетяна Селенко, яка стала буквально днями переможницею в одному з етапів кіберспорту, 59 років. Це просто так до питання віку. Я розумію, що це унікальна історія, але разом з тим бувають в цьому і такі речі. Отже, чи скаржаться ваші клієнти, чи просять вони поради якраз в таких розмовах з роботодавцями?
В цілому на ейджизм жалуються. Это действительно наши реалии, когда есть четкие ограничения, есть вот эта несправедливость и дисбаланс. Он очень сильно выражен, если это история про профориентацию. То есть когда это 40-45+, за спиной уже карьерный огромный багаж, есть достижения, есть определенный опыт, это еще более-менее приемлемо, когда приходите на новое место работы, и у вас есть вот этот вот бэкграунд, который можно описать. Но когда это новая сфера, когда это с чистого листа, когда это, по сути, первая работа в новой сфере, вот здесь идет большое непонимание и большие трудности в поиске работы.
Давайте тоді крок зробимо назад і поговоримо про міфологію, яка живе часто в наших головах, починаючи з того, це те, що в мене, наприклад, на поверхні, кому я потрібна? Мені чомусь здається, що в жінок це може більше, а я можу помилятись. Але, мабуть, і в чоловіків теж є.
К сожалению, эйджизм больше касается женщин. Вот как ни крути, мужчина в 40-45, если это руководящая позиция, то это такой серьезный топ-менеджер, который может все, ему все по плечу, он молодец.
Это такой образ, да?
Да, вот это такой стереотип, возможно, надуманный, возможно, нет, но все, я вижу, зависит от опыта уже имеющегося у работодателя. То есть если это позиция, предположим, операционного директора и руководитель знают, что ему более комфортно общаться с подчиненными мужчинами, он возьмет себе на операционного директора мужчину. Возможно, думается, что более гибкий, да, возможно, думается, что быстрее найдется общий язык. Но с женщиной такой лояльности, к сожалению, нет. И женщина, меняя работу в 40-45, даже находясь в том карьерном векторе, где она была до этого, она столкнется с большим количеством проблем.
Чого бояться жінки? От крім того, що вона з цим зіткнуться, от ми зараз нас слухають і, напевно, думають, о, точно воно є. Чого ще бояться жінки? При зміні кар'єри або, наприклад, навіть при профорієнтаційних якихось речах, які стосуються 40+.
Когда это касается профориентации взрослых, всегда есть страх, а вдруг это опять что-то не то. Вот если уже 40, за плечами уже, возможно, даже не первая, возможно, вторая, третья карьера, сразу включается страх, а вдруг это опять что-то не то, я опять потрачу время, огромное количество нервов и опять ошибусь. Это первый страх. Второй страх — это смены коллектива. Женщины, как ни крути, мы более эмоциональны, более чувствительны, и мы более явно переживаем смену коллектива и атмосферу в коллективе.
Мы звикаем до людей?
Очень. Очень и больше, чем мужчины. То есть, когда мужчины заходят на позиции, неважно, руководящие, рядовые, для них есть операционный функционал, есть инструментарий, они работают. Для женщин, помимо этого, есть еще комфорт, есть еще психологический эмоциональный настрой. И если это та история, когда женщина, предположим, работала длительное время до этого в одной компании, 5-10 лет, и она настолько в нее вросла, что менять коллектив зачастую это самый большой страх при профориентации, который оттягивает и оттягивает вот этот новый опыт.
Симптоми того, що в моєму житті щось іде не так. Не обов'язково, до речі, ці симптоми можуть бути, напевно, пов'язані з кар'єрою, але можуть бути і пов'язані з кар'єрою. Так, от ти відчуваєш. Я розумію, там людині може бути 40, 42, 44, 48. І от ми думаємо, та що в нашому житті щось іде не так, але ж і міняти вже ніби його не будеш.
Да, есть такое, в одной из книг по профориентации даже выделено 3 стадии, это называется отложенность жизни. То есть когда это откладывается на потом, первая стадия — это когда мы задумываемся, что что-то идет не так. Вот ключевой момент здесь что-то, когда мы не можем четко прояснить, что же это такое. Но нас уже начинает хандрить, мы начинаем уже как-то себя некомфортно чувствовать, но ходим на работу, не понимаем, что происходит. Вторая стадия — это когда мы явно понимаем, что же это не так. Да? То есть когда мы можем четко отметить, я делаю то, в чем я не вижу смысла. Или я понимаю, что мне становится некомфортно общаться с моим шефом. Или сфера, в которой я работаю, не приносит мне больше удовольствия. То есть вот эти четкие уже зацепки можно найти, но мы продолжаем ходить на работу. И третья стадия, вот такая стадия невозврата, как я ее называю, это когда ноги уже на работу не несут. То есть настолько уже идет эмоциональное и психологическое выгорание, когда в каждом будничном дне мы видим только минусы, вот какие-то недочеты, какие-то ошибки коллег, на которые раньше вообще не обращали внимания, свои ошибки. То есть мы начинаем в буквальном смысле слова видеть вот этот весь негатив. И вот здесь крайне важно вовремя с этой стадии уйти, потому что зачастую именно на этой стадии уже полного понимания, что не так, люди затормаживаются, и их настигает уже полное эмоциональное психологическое выгорання.
От про вигорання тут трошечки більше запитаю. Чому? Тому що є категорія людей, точно, які думають, що не може бути в такому дорослому, цинічному, напевно, вже віці, ситуації без вигорання. Ну, та ми ж вже те і так все знаємо, і цю роботу вздовж поперек, і що там про це думати. У мене особиста така от історія. Одна моя знайома добра, коли я їй розповідала про те, що я там робила другу, третю, якусь, яку завгодно кар'єру, вона на мене так дивилася, як на людину несповна розуму, а потім каже: Таня, скільки тобі років, врешті-решт? Ти хочеш досі любити роботу? І це, от, наприклад, такі речі є, і вони теж існують в нашому житті і мають право на життя.
Вы знаете, я не соглашусь с тем, что возрасту покорное, вернее, эмоциональное выгорание покорно возрасту, потому что у меня были такие случаи, когда ко мне обращался клиент за профориентацией взрослых. Но я всегда говорю о том, что поиск работы — это тоже работа, и на нее необходим определенный кусок времени и энергии. И когда приходит клиентка, и я понимаю, что она буквально серого цвета, и она ничего не хочет, да? Она плохо ест, она плохо спит, она настолько вымотала себя и выгорела, я узнаю всегда период вот этого вот погружения, выгорания, да? И когда я понимаю, что это полгода, год, когда человек давил себя вот этим вот окружающим негативом, я всегда даю время на отойти. То есть я не приступаю к профориентации, потому что профориентация — это значит полет фантазий, да? Это значит посмотреть на новую сферу под ракурсом «а что если?», вот, «а что если попробовать?», «а что если навести справки тех людей, которые уже работают в этой сфере, и узнать, а как оно? А нравится? А не нравится?». На это такой нужен огромный энтузиазм, что если в человеке все на сейчас плохо, этого, к сожалению, не получится. Поэтому я бы даже сказала, что, ну, наверное, вот 35-37 плюс и вот вплоть до 50, это весь возраст, он подвержен выгоранию.
А я в цьому місці ще запитаю про ризики, так? Тому що буває такий момент, коли ми справді приходимо ввечері і кажемо собі: все, я вранці пишу заяву, і пишемо. Є такі люди, та й бувають такі моменти. А буває, коли більш продумано, наприклад, думаємо, що треба щось думати, але можливо якось м'якше це робити, так. Правда? Про які ризики тут варто думати? Я не знаю, фінансові, може, якийсь запас фінансовий може бути, емоційний, що завгодно про те, про що ми не думаємо, тому що вранці написана заява, а наступний. На день це що? І це може бути просто порожнеча.
Да, я всегда в таких ситуациях говорю, что в смысле нужно переспать, и ни в коем случае в день, когда очень сильно судорожит, ни в коем случае нельзя делать таких роковых решений, потому что если такой же решительный шеф, он на эмоциях подпишет, и назад уже дороги нет. Здесь крайне важно выждать, да, и дать себе время, хотя бы пару дней на то, чтобы действительно проверить, я по-прежнему на следующий день также хочу уволиться или нет, или это была какая-то вспышка, это было какое-то резкое слово со стороны руководителя, либо, возможно, почва ушла у меня из-под ног, потому что я столкнулась с каким-то неуравновешенным клиентом, да, или непонятным проектом. Поэтому здесь крайне важно не горячиться. Еще я всегда в запросах на профориентацию всегда проверяю реальность та не та компания, потому что иногда недостаточно, вернее, не всегда нужно менять деятельность, можно иногда просто сменить компанию, да? Точно так же, как иногда стоит остаться в той компании, в которой работаете. Я всегда, когда вот приходят с запросами, хочу сменить компанию, я всегда начинаю нанизывать плюсы и минусы. Говорю, вот давайте разберемся сперва минусы. Наверное, вы пришли из-за минусов. Мы нанизали, а потом мы более детально начинаем разбирать плюсы, да, что здесь есть. И оказывается, что у клиента может здесь, опять же, быть крутые коллеги, шеф, который, в принципе, отличный, и вот он меня повысил уже пару раз, и он дает отличную обратную связь, но вот из-за последнего инцидента я решил, что хватит, нужно идти там дальше. Либо это тоже территориальное расположение, многие люди на это обращают внимание, возможность какого-то дополнительного образования, участие в профильных конференциях. И когда мы сделали весь этот анализ компании, я спрашиваю, вы точно уверены, что вы хотите ее изменить? Либо вам нужно в отпуск, либо вам нужно поговорить с шефом, что вы начали делать какую-то очень рутинную работу, а вы экспрессивный, вы креативный, вам нужна какая-то долька творчества. Возможно, стоит просто поговорить с руководителем, чтобы найти консенсус и вместе с этим понять, что немного вектор правее, левее, и будет счастье на рабочем месте.
Ой, це цікаво, такий класний момент. Я тут і думала питати, от дійсно, як перевірити якісь маркери готовності до змін? Дійсно, так? Або просто втома, або просто потреба, я не знаю, зрештою, захворіти інколи наш організм хоче кілька днів, правда?
Да, я всегда в таких ситуаціях всегда рекомендую пойти в отпуск. Причем отпуск с полным отсутствием рабочих моментов, потому что мы как зачастую ходим в отпуск, у нас под рукой телефон, где рабочая почта, где все контакты, и мы вроде бы физически не находимся на рабочем месте, но мысленно мы постоянно сидим за рабочим столом в офисе. Поэтому нужно уехать, не обязательно из страны, можно отлично отдохнуть в Карпатах, на Черном море. Главное, чтобы был полнейший вот такой провал от рабочих вопросов. Никаких звонков, никаких вот, а что у нас там тому подобное произошло, как прошло собрание, то есть полнейший штиль на душе. И что происходит? Когда человек на протяжении недели-двух отсутствует, в какой-то момент он начинает вспоминать о работе. И вот здесь важно понять, а как человек начинает вспоминать. Если это интерес, да, так, я знаю, что у нас сегодня было отчетное собрание, ну-ка наберу, узнаю, как там. А как там доделали мой доклад, который я не успел, да? А вот у нас в отдел пришел новенький, а ну-ка позвоню коллеге, узнаю, а как и что. То есть мы понимаем, что мы волей-неволей начинаем немного тосковать за рабочим местом, и мы не воспринимаем свою реальность без него как такового. Но если проходит неделя, если проходит вторая, и мы понимаем, что мы не хотим возвращаться на работу, вот это знак того, что, скорее всего, компанию нужно менять. Вот явный показатель.
40:20 в ефірі на громадському радіо. Олена Іванчикова, кар'єрна консультантка. У нашій студії Тетяна Трощинська веде цю програму для вас. Юлія Сагенчі за звукорежисерським пультом. І буквально за кілька секунд повертаємось в ефір.
40 нові 20 на громадському радіо.
Ще багато-багато чого у нас є проговорити. І абсолютно реальний зараз кейс теж наведу з своєї знайомої. Людина, роль вічної заступниці це називається. Так? Це реальна історія з життя. Справді, вона заступницею в одній компанії директора працює років 15, і от уже там 40, ось уже 45. З одного боку, це ніби і така позиція вища. Так? З іншого боку, реально ця людина давно є директоркою цієї компанії. Але на других ролях, але все одно маніпуляції, шантаж з боку керівника, хто тебе візьме, тому що подивися, скільки років ти тут. І, напевно, є ще, мені так здається, такий момент, що ти ж будувала цю компанію своїми руками, як ти з неї підеш. Разом з тим потенціал не дуже використовується, так? І весь час нагадується шефом про те, що ти друга, це для тебе прекрасна роль, навіщо тобі представницька роль? І ми часто стикаємося з такими речами. Це взагалі, мені здається, замкнене коло. Як з цього виходити?
Ну, здесь нужно понять, хочется ли выходить, да, потому что 15 лет на одном месте работы, и, насколько я понимаю, там очень большая ценность люди, и то, что я в ней, ну, в этой компании уже построила. Не всегда это получается остановить по щелчку пальца, да, то есть для этого необходима большая работа над собой, со своими мыслями, да, то есть что нравится, что не нравится, насколько еще я готова терпеть вот эти вот выходки. И если приходит понимание, что все хочу, я бы в этой ситуации порекомендовала сделать большой акцент на нетворкинг, на друзей, знакомых, которые могут порекомендовать как сильного специалиста в построении бизнеса и компании. Да? Потому что, когда мы откликаемся на сайтах по трудоустройству, да, то, по сути, работодатель видит наше такое достаточно бюрократичное резюме, да, оно является таким документом очень сухим, когда-никогда сопроводительным письмом, и, по сути, могут не вытянуть даже из этого сопроводительного письма вот этих ценностей, которые человек сам собой несет. А когда это личные знакомства, когда срабатывает вот это правило 5 рукопожатий, как показывает моя практика в Киеве, это зачастую правило 3 рукопожатий. Очень быстро мы можем через нужных людей, нужные знакомства прийти к нашей цели. То здесь нас, ну, в буквальном смысле слова, могут допродать наши знакомые, да, вот как бы представить настолько, что возраст вообще померкнет, а будут только кейсы, будет крутой опыт, который, собственно, и купят.
Тут цікаво ще, я пригадала ваш пост, мені він здався страшенно корисним, тому що ви писали про оці такі невидимих співробітників, про дружину як співробітницю там в бізнесі, яка фактично працює, а з іншого боку, їм можуть і не цінувати до кінця як професіоналку. І людина, можливо, допомагає, але й не відчуває себе на зарплаті, не відчуває себе партнеркою. Теж такий може абсолютно бути момент, і це може тривати роками. І, напевно, дуже боляче, болісно сказати, що а я би хотіла піти, і я би хотіла десь бути в іншому місці, щоб не бути додатком таким, та, до цього бізнесу або там до чоловіка і так далі.
Вообще, мне кажется, что когда люди работают более 10 лет, у тех, кто очень привыкает, там, более 5 лет, срабатывает такой момент семейства. Угу. То есть даже когда мы не работаем в паре с родственником...
Да, даже если мы не семья.
Да. Угу. Мы все равно настолько привыкаем, нам вроде бы как бы страшно обидеть работодателя и сказать, повысьте мне, пожалуйста, зарплату. Хотя есть четкое понимание, что я стартовал с 5 пунктов в функционале, сейчас у меня 25, а зарплата та же, да? Либо тем более сказать, что я решил уйти. Это вот из ряда, как воспринимается какая-то
как
измена.
Разлучение в семье.
Да. Поэтому здесь крайне важно разделять, что это работа. И не зря, вот я всегда говорю своим клиентам, не зря рынок труда называется рынком труда. Да? Мы продаем свои навыки, свой опыт, да, все то, что у нас есть за плечами, мы можем как продешевить, так и, скажем так, перебдеть, да? Соответственно, здесь крайне важно понимать, что если мы в рабочих отношениях с нашим руководителем, то мы вправе прийти и сказать, что я считаю, что я достойна большего.
Як ви переконуєте людей в тому, що слово «ринок» непогане? А, нормальне слово. Чому запитую? Тому що, звісно, частина людей абсолютно мають дар продавати себе, інших, товар і так далі. І є частина людей, які не просто не вміють себе продавати. Їх ще в дитинстві навчили, що продавати – це взагалі дуже погано. Як ти можеш? Ти повинна сидіти і чекати, поки тебе оцінять.
Да, вы знаете, я всегда в такі моменти предлагаю клієнтам смоделировать собеседование. То есть, когда мы отбираем на рынке, на сайте, неважно, в социальных сетях, отбираем вакансию, которая действительно понравилась, да, чтобы это не было очень искусственно, я о вакансии максимально подробно читаю, я узнаю о компании максимально все. И потом мы встречаемся, клиент играет себя, я играю HR этой компании.
Это тренировальная.
Да, репетиция. Я всегда говорю репетиция, да. И вот все может быть идеально, вот как по маслу. Мы можем до этого там на консультации по резюме или по профориентации, мы можем уже много моментов обсудить, поэтому к этим моментам они более-менее готовы. Но я всегда не в попад спрашиваю, пожалуйста, озвучьте ваши ожидания по заработной плате. И это либо глаза уходят в стол, либо начинается бледнение лица и заикание. Я говорю, а почему? Ну, то есть, по сути, вы пришли с запросом «я хочу здесь работать», и второе «я хочу за это получать». Что в этом постыдного? Четко озвучить свою позицию. Если клиенту очень сложно себя продавать, да, либо он запутался в целом, потому что как мы понимаем, сколько мы стоим, да, мы заглядываем на сайт по трудоустройству, заглядываем в вакансии, иногда можем заглянуть в резюме, смотрим, а какие мы там цифры видим на нашу позицию, и на них ориентируемся. Но это достаточно смазанные критерии, потому что кандидаты, когда выходят на рынок труда, они всегда накидывают 10-15%. Да? То есть выхожу с одной зарплатой, если уж меняю, меняю на побольше. Компании, в свою очередь, в большинстве хотят сэкономить, поэтому здесь тоже может быть ложная цифра. Да? Поэтому я всегда ориентирую так. Вы называете всегда нижнюю грань, то есть я рассматриваю заработную плату от, но более точную информацию по ней могу сказать, когда узнаю более подробно возложенный функционал.
І що, працює?
Да, работає.
Просто я розумію, що це справді складна історія, мабуть, пов'язана з культурними багатьма речами. Там нас не дуже прийнято говорити про те, про це. От ми не дуже звикли, та ми, зрештою, і білі зарплати, так звані, та не дуже звикли отримувати. Да. Тобто нам здається, що в конверті це нормально, а сказати, що я би хотіла ще якісь там соціальні виплати або ще щось, або гарантії відпустки, наприклад, хоча б раз на рік. Це ж теж люди не наважуються сказати.
Да, тим більше, якщо був досвід тільки в таких компаніях.
Тільки в та, та.
Нет чіткого розуміння того, що може бути взагалі по-другому.
І тут додається ще такий момент, мені, припустимо, 42. Я, припустимо, працювала на якійсь роботі, я жінка, і чому я раптом міняю роботу, і це перше, що мені поставить HR, а чому ви раптом вирішили змінити роботу? Вас що, вигнали? Та, і оце, так не спитають, чи вас вигнали, але воно десь там незримо так от стоїть над головою, та, і зразу понижує твої відчуття.
Да. Такое мы тоже прорабатываем, когда репетируем собеседование. И я всегда говорю так. Посмотрите на свое резюме глазами HR, который будет его читать. К примеру, вы видите, что у вас был промежуток времени, где вы очень часто меняли компанию. Вас самих это смущает. Точно об этом спросят. Подготовьте ответ на этот вопрос. Если вы был опыт, вы переквалифицировались, с одной сферы ушли в другую, подготовьте ответ, а почему? Даже если в этой второй сфере вы уже очень успешно. А почему? Да? Сменили город? А почему? То есть все эти вопросы, они могут всплывать, как ниточка друг за друга подтягивать какие-то данные из резюме. Поэтому очень важно прочитать свое резюме очень вот так вот, придирчиво, что ли, да, вот, а что меня могут спросить? То есть если, опять же, я очень долго в какой-то компании, там порядка 10 лет, а затем на протяжении следующих 2 лет я сменила 4 места работы, может возникнуть вопрос, а почему? И здесь очень важно прежде всего для себя ответить, почему со мной так произошло. Я не могла подобрать похожую на ту прежнюю компанию, с которой я до сих пор себя ассоциирую, такое часто бывает. Либо мне не подходили коллеги, а я очень восприимчива к тем людям, которые меня окружают. Либо я представила себе розовую картинку, что эта сфера должна выглядеть именно вот так, и я подбирала ту компанию, где она будет максимально похожа на вот эту картинку. То есть крайне важно здесь себе ответить, чтобы потом очень уверенно выглядеть на собеседовании во время этого ответа.
А починається все з резюме, то тут дуже важливий момент. Тому що я собі уявила, що навіть от я інколи, готуючи резюме, для багатьох потреб, вони бувають потрібні, читаю це все і розумію, що це просто якась біографія, яку, напевно, ніхто просто не перечитуватиме.
Да, все начинается с резюме, но с резюме, с продающего резюме, да, то есть мы должны понимать, что резюме — это наш пропуск к собеседованию, и насколько резюме будет конструктивным, не водянистым документом, зависит, воспримут его вот как биографию, как понятно, что ничего не понятно, либо все-таки поймут, что ага, это тот кандидат, с которым мы бы хотели встретиться. Здесь очень важно, по каждому месту работы, как правило, в резюме описывается последние 10 лет работы, опыта, крайне важно прописать опыт в ракурсе функционал и достижения. Да, то есть работодателю важно не только то, что мы делали, но и то, что мы сделали, да, то есть что мы, как у нас любят говорить, не отсиживали штаны, да, а что мы действительно делали какие-то результаты. И здесь на консультациях я очень часто ловлю в свою сторону встречный вопрос, но ведь я не была руководителем, какие могут быть достижения?
Я же ничего не
сделала.
Точно, я хотела вас спытать, я ничего
да,
не сделала.
Да, что это в смысле? Ну как, я же не топ-менеджер. Какие достижения? Я обычный рядовой бухгалтер, ничего такого не делал. Просто работала работу. И я здесь включаю такие техники коучинга, я начинаю из человека вытягивать, а что же там такое в целом делалось на протяжении этих 5 лет? И выясняется, что человек пришел, отстроил полностью документооборот, вместе с программистами совместно построил пару модулей в 1С, начал работать более, ну, скажем так, хорошо там, с СПД, с ФОПами, раньше был полнейший бардак в этом деле. И когда клиент все это перечисляет, я спрашиваю, ну как вам, в принципе, все то, что вы сделали? И когда есть вот это понимание до и после, вот тогда приходит понимание того, что да, действительно, штаны не отсиживались. Я говорю, что вы понимаете, на каждой даже рядовой позиции можно свой функционал преобразовать в достижение, если вы понимаете, что раньше до вас этого никто не делал. Да? То есть обычный продавец в любом магазине может быть наставником для новых продавцов. Обычный продавец может делать выторги лучше всех остальных. Да? Он может участвовать в каких-то акциях, плюшках из ряда там, «продайте такое-то количество штук за месяц и получите бонус». Это вроде бы кажется частью функционала, да, то есть мне руководитель сказал, я делаю, но по большому счету, если это сделал только этот человек, это и есть достижение. Тут очень важно не занижать. Вот я буквально сегодня в своем телеграм-канале написала пост про то, как мы привыкли к красному маркеру и как мы не привыкли к зеленому маркеру, да, что красный маркер — это то, что всегда у нас сопровождалось в школе, да, что мы неправильно сделали, какие ошибки допустили, а зеленый маркер никто никогда из учителей не выделял в тех же прописях, какие буквы получились максимально идеально, где мы были молодцы. И вот этот эффект зеленого маркера мы сейчас и во взрослой жизни к нему совершенно непривычны. Что нужно сделать? Нужно взять и вспомнить 10 последних достижений своих в целом в жизни. Они могут казаться карьеры, хобби, увлечений. Кто-то похудел, кто-то начал учить китайский, дорос до какого-то уровня, кто-то пробежал 10 километров первых жизней. Вот любые достижения, которыми человек гордится. А затем написать подробно стратегию, как он пришел к этому достижению. И выясняется, что для того, чтобы мне стать главным бухгалтером в той компании, где я работаю уже 10 лет, мне пришлось окончить сперва одно высшее, неправильное, второе высшее, пойти на курсы, принять участие 20 раз в конференциях кадровиков и тому подобное, да, полностью нанять под себя штат под те запросы, которые на меня спустило руководство, возможно, привнести какие-то новые моменты в функционал. И вот здесь я понимаю, вот здесь, на этом моменте я главный бухгалтер.
Клас. А потім ти приходиш, наприклад, в компанію з міжнародним досвідом або капіталом, або міжнародну. У мене був такий досвід. І тобі ставлять запитання. Назвіть історію, розкажіть про історію свого провалу і як ви з неї вийшли. Я пам'ятаю, що для мене це був шок, тому що я була заведена тільки на розповідь про успіхи, які я теж не знала, як розповідати, але принаймні до успіхів я готувалася, а не готувалася точно до провалів. Навіщо знати роботодавцю про провали? І особливо про те, як ми з них вийшли.
Да, это у вас был очень сложный случай такой, потому что обычно делают такую легкую версию. Назовите, пожалуйста, топ сильных и топ слабых своих черт. А почему это делают? Потому что сразу смотрят на реакцию. Насколько человек готов говорить о себе не о карьере, а о себе. Второй момент — это с чего кандидат начнет рассказывать. Если кандидат начинает рассказывать сильных и совершенно не может назвать слабые, то здесь у работодателя сразу вопрос. Так, значит, там сильно большие амбиции, и, в принципе, видеть свои зоны роста человек не привык. С ним будет сложно, да? Он не будет воспринимать конструктивную обратную связь. Либо, если наоборот, человек сразу начинает говорить слабые черты характера, но сильный так навскидку скажет что-то универсальное, там, из ряда «я целеустремленный», mm-hmm. да, или там «я пунктуальный», то здесь приходит понимание того, что человек, наоборот, очень сильно концентрируется на вот этих своих провалах, И, предположим, если это руководитель компании будущий, ему очень сложно будет мотивировать команду, да, то есть он сразу во всем будет видеть вот эти вот минуса. Поэтому я всегда рекомендую это тоже наперед прорабатывать. Причем как это делать? Сильные стороны назвать легче, да, то есть опросить несколько знакомых в окружении, даже если самому тяжело об этом сказать. Но тут я всегда рекомендую сразу же привести пример этой сильной черты. Да? То есть, к примеру, я целеустремленный, я смог там, за 2 месяца достичь того-то. Да? Хотя изначально вроде как полгода на это нужно. Да?
Всі ми стресостійкі, до речі, а потім починаєш шукати приклад і не можеш пригадати.
Да, да, да. То есть здесь очень-очень важно, чтобы это не был такой глухой звук, а чтобы работодатель понимал, что мы действительно отдаем отчет, почему я себя таким называю. Да? Многозадачный, как вот очень часто говорят об этом, многозадачный. Если мы понимаем, что это наш сильное качество, да, наш сильный скилл, то в чем оно проявляется? Мы можем вести сразу несколько кроссфункциональных команд или сразу 10 вкладок у нас открыто на компьютере. Ну, то есть важно здесь сказать и подкрепить то, что мы сказали. В ситуации со слабыми сторонами и вот с какими-то такими невыигрышными ситуациями в нашей жизни я всегда рекомендую так. Назвал слабую сторону, но обыграл ее с точки зрения сильной. Например, моя слабая черта характера — мне очень сложно выставлять приоритеты. Вот я всегда берусь за все сразу, иногда это приводит к тому, что я за 2 часа до дедлайна начинаю быстро лопатить огромное количество информации. Но я уже работаю над этим, и последние 2 месяца я все свои дела прописываю, исходя из матрицы Эйзенхауэра, где все делится на важное и срочное. И вот уже на 3-й неделе я увидел, что у меня дела пошли в гору, что я более спокоен, более уравновешен. Каждое утро я знаю, что в какое время я должен сегодня сделать. Вроде бы и слабую сторону изначально сказал, да, проблема с приоритетами. Но вместе с тем продал то, что сейчас я нахожусь в стадии развития этой слабой стороны.
Ну и плюс усвідомлення, да? Все ж таки 100%. Для частини роботодавців, напевно, свідомі працівники і працівниці, це ж нормально.
100%, да. Сейчас осознанность — это такое важное понимание. Не все понимают, о чем это речь, да, но понимать, что я, как я, зачем я, все ли хорошо со мной, правильно ли я делаю, в том ли ракурсе я двигаюсь и в том направлении. Поэтому здесь очень важно не называть какие-то сухие факты, а всегда их подкреплять вот своим осознанием того, почему именно так, а не иначе.
А є якісь невидимі чи незнайомі нам місця, де роботодавці ще можуть черпати про нас інформацію або перевіряти її?
Да, это наши социальные сети. Как ни крути, но в Facebook заглянут. Если это компания, которая достаточно уверенно пользуется LinkedIn, они заглянут или в LinkedIn. Единственное, что LinkedIn — это профессиональная сеть, где присутствуют не все профессии. Да? То есть, предположим, там очень много сотрудников из сферы продаж, маркетинга, финансы, IT-сфера. Но, например, мало тех же бухгалтеров. Да? То есть вот их там вот и в поиске даже там режут.
А учителі, медики, например?
Их тоже там мало. Да, вот медики иногда попадаются, а учителя нет. Больше бизнес-тренера. Они там себя продвигают. И вот работодатель, изучив резюме, пообщавшись с человеком по телефону, они зачастую проверяют соцсети еще до того, когда человека приглашают на собеседование. Почему? Потому что из соцсетей они могут почерпнуть что-то личное, о котором затем очень-очень аккуратно заговорят на собеседовании. Да? То есть если мы открываем страницу и видим, что человек, я не знаю, там, мега заядлый спортсмен, да, он пловец, то мы однозначно очень аккуратно это спросим, и мы посмотрим, насколько человек многогранный, да, то есть насколько он заговорит или уменьшит свои достижения, да, либо если человек там очень любит читать, он постоянно что-то пишет про книги, заговорит он об этом или не заговорит, то есть это, скажем так, такая возможность small talk, небольшого разговора, который можно будет сделать, но основываясь на какой-то почве.
А заговорити про це чи не заговорити? От в мене питання. Тому що відкриєш мій профіль і подумаєш, що я цікавлюсь лише собакою. Ну і журналістикою, так.
Ви знаєте, я вважаю, що собеседування — це переговори. И во всех переговорах, даже когда мы что-то продаем, какой-то товар, ну, однозначно есть вот этот момент легкого разговора, да, то есть когда человек заходит, мы же не сразу начинаем продавать или покупать. Мы спрашиваем, как доехали, хотите кофе, чай? То есть вот создать небольшую такую непринужденность в атмосфере — это важно. И когда собеседование уже там 10, 20, 30 минут проходит на какие-то серьезные темы, да, то есть а что в опыте, а как вы здесь делали реорганизацию компании, а почему вы здесь уволили 50 человек, что значит надо было? Ну вот когда это все очень серьезно, брови сдвигаются в центру, то потом разбавить диалог очень хорошо. Поэтому здесь может быть инициатива как от работодателя, если он спросит, да, то есть скажет, давайте немного переключимся в сторону легкой тематики, вот давайте поговорим там о ваших увлечениях, да, там вот я вижу, вы пошли учиться там, на какие-то курсы, это может быть видно в дополнительной информации, а почему, это не по профилю, что привлекло, ну, то есть об этом, либо почерпнуть какую-то информацию на бизнес-страницах в Фейсбуке, вернее, на личных в LinkedIn, поэтому здесь крайне важно понимать, что социальные сети на момент поиска работы являются нашим лицом. Это важно.
Олена Іванчикова в нашій студії, кар'єрна консультантка, це 40 нові 20 на громадському радіо. Тетяна Трещинська веде цю програму для вас. І ще 15 хвилин у нас залишається в ефірі, і за секунду повертаємось.
40 нові 20 на громадському радіо.
Які переваги у нас можуть бути, якщо нам, там, скажімо, 40 плюс і трошки більше, і, можливо, вони для нас навіть не очевидні. Я розумію, що у кожного індивідуально, але ж, в принципі, може, якісь речі, там, пов'язані з досвідом чи поколінські, вони можуть бути такими об'єднавчими.
Да, ну, перше – это опыт, причому як професіональний, так і життєвий. Якщо ми говоримо про те, що це карьера, которую мы не меняем, то есть это тот самый карьерный вектор, в котором мы двигались ранее, мы однозначно понимаем, что у нас за плечами огромный багаж опыта и знаний. Соответственно, это ни в коем случае не нужно обесценивать, нужно сесть и выписать на лист бумаги полностью весь функционал, который мы делали за последние 10 лет, если мы говорим о резюме, да, на собеседовании могут возникнуть вопросы и к более позднему времени. Если мы понимаем, что помимо опыта у нас, возможно, были какие-то внерабочие проекты, например, благотворительность. Сейчас очень часто люди становятся волонтерами каких-то проектов. И волонтерство — это на самом деле настолько огромный багаж жизненных знаний и жизненного опыта. Потому что зачастую, если это определенный проект, и мы его курируем на благотворительных началах, мы делаем все сразу. То есть мы делаем переговоры.
Мы прям, и мы проектные менеджеры.
Мы все, до речи. Мы все, да. То есть мы ведем переговоры, мы договариваемся за помещение. Нужны спикеры, конечно же, мы их найдем. Как делать рекламу? Не умеем СММить, научимся. То есть мы делаем огромное количество работы. Но почему-то, когда мы садимся писать резюме, мы думаем, что опыт работы — это только то, за что нам платили. Нет. То есть даже там, где мы делаем это на добровольных, безоплатных началах, но мы понимаем, что мы настолько обогащенные опытом вышли из этого проекта, то это стоит описать в резюме как благотворительный проект волонтерства, но его тщательно расписать. Могу даже сказать, у меня был такой опыт, у меня была клиентка, ей было около 40, она хотела пойти в проект управления. Но не было такого опыта. То есть у нее была более рутинная работа. Она работала менеджером по ведению клиентов, но более операционного формата. А все-таки управление проектами — это коммуникация, это люди, это стратегическое видение, какой-то аналитический взор на ситуацию. И когда мы стали анализировать вообще все, что она делала в жизни, вот полностью не касается карьеры, выяснилось, что она заядлая волонтерка, что у нее огромнейшее количество проектов, причем различного характера. Там детки, там старики, там собачки-кошечки, всего по чуть-чуть. Она, о каком не спросишь, она все знает. Это, да, знаю, это, да, участвовала. Я говорю, так давайте нанизывать на вот этот вот резюмешный скелет информацию, что вы делали. В итоге мы сделали полностью резюме под проектного менеджера, исходя из того опыта, который у него был в волонтерстве. Поэтому здесь важно понимать, что чем мы старше, тем больше такой и информационный, и жизненный объем мы несем за собой. Это очень важно.
Це дуже важливо, і в цьому місці я запитаю ще про розвиток для дорослих людей, тому що це, з одного боку, дуже важливі можливості, просто куди, можливо, сфери, можливо, зони, ви зараз скажете, куди розвиватися, а з іншого боку ще бар'єр. Ну що мені ще довчатись там, так, я і так ж, напевно, все знаю, а то все для молодих.
Ну, по поводу фразы, что я уже все знаю, здесь важно понимать, что профориентация, если есть такое желание, без дополнительных знаний не будет. Да, то есть просто понять для себя, что я хочу из бухгалтера стать маркетологом, и вот я сейчас выйду на рынок труда со своим резюме бухгалтера, и меня возьмут. Скорее всего, нет, не возьмут. Есть и хорошая сторона медали. Сейчас не обязательно идти получать второе высшее по маркетингу. Достаточно найти очень крутые практические курсы, которые могут длиться 3-5 месяцев. И мы в ходе этих курсов не только с теоретической основой ознакомимся, мы еще сможем пару проектов во время курсов сделать, на которых мы будем практику отрабатывать. А значит, мы на рынок выходим уже с резюме, в которых у нас, конечно, описан опыт бухгалтера, но основной акцент продающий мы это включаем в самое начало резюме. Мы говорим о том, что мы окончили курсы, мы в рамках курса сделали вот такие вот проекты. Если есть возможность, их можно где-то прикрепить в портфолио. То есть мы понимаем, что нас в этой ситуации наше дополнительное образование продает. Поэтому здесь, если говорить о профориентации, практически, ну, в 9 из 10 ситуаций дополнительные знания обязательны. Этот один момент, где они не обязательны, это когда у нас происходит момент частичной профориентации. Что это такое? Когда мы не меняем должность и сферу одновременно, а когда мы меняем что-то одно. Я приведу здесь пример очень наглядный своей клиентки. Она работала бухгалтером в строительной компании, и первый раз в жизни у нее случилось путешествие в Европу. И она настолько сильно зарядилась вот этой энергетикой и энергией путешествий, она вернулась и поняла, что она хочет пойти вот в это вот направление тревелинг, путешествия. Что делать? Ну, где бухгалтерия, где путешествия? Мы начинаем с ней просматривать вообще в целом, какие есть вакансии на рынке труда, и мы понимаем, что ей было бы интересно работать таким агентом по туризму, да, вот где она сможет просматривать, какие есть курсы, выявлять потребность у человека, что же ему хочется, когда приходит не целенаправленно «хочу в Египет или в Турцию», а вот «хочу, чтобы там было тепло, но вместе с тем и архитектура интересная». И начинаешь приводить какие-то примеры, и мы понимаем, что это, да, действительно, по щелчку будет сделать очень сложно. И мы продумали план частичной профориентации. Первый этап, который сделала клиентка, она нашла работу бухгалтером в туристической фирме. Значит, она пошла на бухгалтера, проработала там 6 месяцев, заявила о себе как о надежном, ответственном сотруднике. Всегда ухо было востро, интересовалась, а что же там происходит у коллег, о чем они разговаривают. Если была возможность как-то там послушать диалог между клиентом и этим агентом по туризму, она всегда там останавливалась. И когда она поняла, что нет, это не была какая-то вот вспышка, это действительно хочу, она подошла к своему руководителю, подвела заблаговременно все дела так основательно, что, мол, я молодец, почти как в отпуск ухожу, все сделала. И вот такая была чистосердечная беседа о том, что, вы знаете, я на самом деле очень давно этим горю, мне это нравится, но я понимаю, что у меня не было какого-то определенного видения, опыта, вот теперь я понимаю, что точно мое. И ее перевели на агента. Сперва она где-то порядка 3 месяца была как на полставки, то есть она и там дела вела, и здесь немного работала. Ее таким образом проверили, да, на профпригодность, подойдет ли ей это и нам, подойдет ли такой сотрудник на этой позиции. И когда убедились, что это действительно так, она полностью перешла на агента. Вот здесь ей не понадобилось обучение именно в моменте профориентации. Но после этого мы с ней подобрали курсы по ораторскому мастерству. Она пошла, чтобы немного, ну скажем так, навык переговорщика у себя подчерпнуть, только вот для того, чтобы быть еще лучше.
Дуже хороша історія. Я тут пригадала, ми говорили про другу, третю кар'єру, так? В нас була в програмі «40 нові 20», наприклад, абсолютно така цікава, унікальна історія Регіни Гусейнової, яка була телевізійною режисеркою і в 35 років закінчила Академію адвокатури і працює вже 10 років адвокаткою. Та? Тобто зовсім, ну це повністю зміна кар'єри. Загалом, що ви думаєте про другу, третю кар'єру протягом життя? Зовсім іншу, от такого характеру, як я назвала.
Я бажаю таких людей. Вот, потому что это говорит о стержне в человеке и о том, что я хочу, значит, так будет. И я хочу сказать, что сейчас все больше и больше таких женщин. То есть вот это понимание о том, что ну, исторически так сложилось, я 30 лет и теперь 31-й работаю там, где не хочу и не люблю, вот это постепенно уходит уже в прошлое. Да, то есть мы настолько сейчас... То ли интернет нам дает такие возможности, то ли в целом мы действительно становимся осознанными. Мы хотим работать по любви. Мы не хотим мучиться, отсиживать, терзать себя. Да? Вот каждый понедельник — это как день черный в календаре. Мы такого не хотим. Если в округе есть уже такие примеры, это наоборот нас подбадривает. А таких примеров все больше и больше. Поэтому здесь нужно понимать, первое, о том, что... Это не спринт, это марафон, да? То есть вот так вот стать адвокатом с нуля, начать, стать успешным в себе, да? Это однозначно про марафон, где нужно сделать огромнейшее количество шагов, да? Не останавливаться. Если мы понимаем, что мы чуть-чуть устали, либо мы начинаем выдыхаться, ни в коем случае не бросать, останавливаться и двигаться дальше. Это однозначно про... какую-то такую волю к победе, да, то есть про то, что я понимаю, что будет сложно, я понимаю, что будет конкуренция, если у меня это третья карьера, однозначно это будет более молодая конкуренция, но я знаю, что я хорош в своем возрасте, и это будет мой основной такой как бонус, преимущество, и именно с ним я буду выходить на рынки. Поэтому таких ситуаций все больше и больше, перед такими людьми я всегда снимаю шляпу, это прекрасно.
Ще трошечки часу у нас залишається, тому запитаю про такі речі, як альтернативне, наприклад, про це влаштування, або трудова міграція, можливо, так? Ми інколи думаємо дуже лінійно. Нам здається, що ми можемо, ну, хіба там от компанію поміняти, як ми говорили на початку, так? Або трошечки сферу змінити, або обов'язково влаштуватися на роботу точно на тих самих умовах, так, на яких ми працювали. І оце точно на тих самих умовах та повернутися обов'язково в той стан, який був 15 років тому, інколи дуже великим бар'єром для нас є. А може бути ж якась незліченна кількість варіантів розвитку кар'єри, про які ми просто не знаємо.
Да, я всегда здесь рекомендую найти того человека, который уже работает в этой должности, на которую мы ориентируемся, а лучше нескольких, и пригласить их на кофе за свой счет, и чтобы они рассказали, как оно вообще, да, вот чтобы для себя подтвердить, это вот у меня как где-то из фильма я вырвал картинку, и мне кажется, либо действительно так, да, лучший вариант, когда можно к этому человеку подсесть рядышком, посидеть рядом с рабочим местом, да, и понаблюдать, вот действительно ли человек делает то, что я хочу, либо я думал, что это про творчество, а это две трети рутины и операционки, да, либо задачи такие, что я даже не мог подумать о том, что мне придется с этим сталкиваться, поэтому это называется так... проверить на реальность свои предположения, да, то есть вот, а посмотреть, так, я понимаю, позиция, которая очень сильно морально истощающая, напряженная, мне казалось, что это легче, пожалуй, я воздержусь. И тут я нахожу третьего такого же, в такой же позиции, а он вовсе на фрилансе работает. А он говорит, а я нашел компанию, где, в принципе, удаленная работа, да, и проектная работа, для них это норма. Я начинаю с ним эту тему разворачивать, и я понимаю, да вот же эта картинка. То есть, по сути, функционал тот же, сфера та же, но нет open space, где все жужжат, как пчелиный улей над ушами. Я четко имею гибкий график, я могу и ребенка в садик отвезти, да, я могу там и с внуками посетить, вообще все что угодно. И я могу делать свою работу. Поэтому здесь достаточно важно, чтобы немножко себя отдалить от того стереотипного, возможно, видения, которое у нас сложилось на протяжении многих лет, найти тех людей, которые именно сейчас работают в этом направлении, и понять, вот оно точно так, как нам кажется, или нет.
Це дуже крута порада. Я завжди дуже ціную старшокласників і навіть їхніх батьків, які, от, наприклад, у мене дуже часто це буває, запитують поради або розкажіть, що таке журналістика насправді, так? Тому що це ж картинка з телевізора, да, та, да, як, да. Як правило, так? А воно зовсім в житті інакше. І на закінчення, напевно, останнє запитання, яке сьогодні ми встигаємо з вами проговорити, ринок праці. Це ж, знову ж таки, на ринку нічого немає. От на ринку нічого немає і справді немає. Чи, може, ми не там шукаємо?
На ринку много всего есть. Важно понимать, что не только на сайтах по трудоустройству есть вакансии. Да? Сейчас такая тенденция, что сотрудники отделов по персоналу не сразу обращаются к джоб-сайтам, к рынкам, к сайтам по трудоустройству. Конечно же, сразу хочется взять человека по рекомендации. Вот неважно, кто он, да. То есть, если бухгалтер, он должен быть надежный. Если дизайнер, он точно должен быть уже проверен с каким-то портфолио, с какими-то макетами. Тем более, если это руководитель, да, операционный, финансовый, это же какая ответственность. Поэтому первое, куда обращаются рекрутеры, HR-специалисты, это коллеги. Рекомендательный рекрутинг. Второе, это социальные сети, Facebook, целевые группы по поиску работы и LinkedIn, как в целом социальная сеть профессионального характера. И только если там не получается найти кандидатов, уходят уже в сайты по трудоустройству, уходят там в телеграм-каналы, возможно, сейчас множество тоже есть. То есть здесь нужно понять, чтобы вас кто-то порекомендовал, об этом должны знать. Как об этом должны знать? Об этом нужно всем рассказать. Да? Иногда спрашиваю клиента, а кто знает, что вы ищете работу? Ну, как-то мама, папа, муж, сестра, дочка. Я говорю, и все. А сосед знает? Нет, а зачем ему? Хорошо, коллеги с прошлой работы знают? Вы что, боже упаси, начнут еще обсуждать, почему я ищу? Я говорю, вы понимаете, это ваш нетворкинг. То есть если, скажем так, разрисовать все то общество, которое нас окружает, это ближний круг, это наша семья, наши родственники, с которыми мы общаемся каждую неделю. Это второй круг, это наши бывшие коллеги, возможно, с прежней работы бывшие подрядчики, я не знаю, люди, клиенты, с которыми мы общались. Вот всех вспомнить, с кем мы в соцсетях, номера телефонов есть, где-то в мессенджерах. И это дальний круг, наши одногруппники, одноклассники, которых мы не слышали там 2-3 года. Вот если всех их поднять и всем им на этой поверхности поднятой рассказать, что мы ищем вот такую-то работу, мы ориентируемся на такую-то позицию в таких-то компаниях, вот здесь сработает вот этот рекомендательный рекрутинг, да, то есть ко мне обратятся, я могу не искать, но моя коллега может искать, я ей тут же порекомендую. Поэтому, скорее всего, так говорят люди о том, что нет вариантов, которые вот выбрали для себя сайты по трудоустройству и только на них смотрят. Видят, одна вакансия в неделю появляется, сразу на нее откликнулись, а на нее скорее всего, откликнулось сразу десятки кандидатов, и, соответственно, непонятно, дошли до вашего резюме в обработке рекрутеры или до вас кого-то прозвонили, пригласили и приняли на работу. Поэтому здесь нужно на каналы поиска смотреть более обширно и понимать, что возможности не везде, их нужно только замечать.
Дякую вам дуже, Олена Іванчикова, кар'єрна консультантка, була нашою гостею. Це програма «40 нові 20». Тетяна Трещинська провела її для вас. Якщо ви зараз на сайті громадське.радіо послухали нас, ви можете так само і перечитати окремі тези з цієї розмови на нашому сайті. Слухайте, думайте.
40 нові 20. Авторська програма Тетяни Трощинської.